Мы в гостях у архивиста Ольги Алексеевны Бухаркиной, заведующей документальным отделом Краеведческого областного музея города Екатеринбурга. Ольга Алексеевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы хотим поговорить о том, как 100 лет назад жили наши предки, земляки, ну, у кого предки, уральцы, у кого нет, скажем так, как 100 лет назад жили наши земляки, в какой степени их повседневная жизнь была привязана к церковному календарю.
Кончились новогодние каникулы, все собрались с духом и пришли в свои офисы, на свои рабочие места. И, конечно же, и на работе, и дома мы все с вами обзавелись календарями, развесили их, разложили, наметили массу для себя дел и событий, и надеемся, что с этого года начнем новую жизнь, и все у нас исполнится, все намеченное воплотится в жизнь. Было бы замечательно, если бы так и случилось. И, собственно, такое настроение в начале года характерно было и для наших земляков, и для наших дедов и прадедов. И вот я решила полистать календарь за 1916 год, ровно 100 лет назад. Тогда тоже календари и продавались в различных магазинах и киосках, и выходили такие толстые адрес-календари, которые обязательно включали в себя табель-календарь. Так что точно так же по календарю все свою жизнь и строили.
Но тогда календари делились на календарь светский и церковный? Или все-таки церковные праздники были в любом календаре обозначены?
Да, в любом календаре были обозначены церковные праздники. И вот это как раз отличие. Важное, существенное календаря 1916 года от календаря 2016 года, потому что сейчас церковный календарь с указанием праздников – это одно, светский – совершенно другое, а тем более существуют ведь календари, где отмечаются праздничные дни, знаменательные дни различных конфессий, там иудейский календарь, мусульманский, буддийский даже. А вот в наших толстых адрес-календарях, которые выпускались в начале 20 века, там все основные конфессии и дни, которые необходимо отмечать верующим данной конфессии, они указывались в календаре также наряду и с православными праздниками. Но все-таки российский календарь, конечно, это в основном календарь, который строился на календаре православной церкви, на православных различных памятных днях и праздниках. Но дело в том, что, во-первых, тогда все шло по порядочку. То есть 25 декабря наступало Рождество, и затем за Рождеством Новый год. Вот никакого этого разночтения со старым и новым стилем не было. Также нужно отметить еще одну важную особенность календаря 100-летней давности. Это то, что были праздники государственные. Но, собственно говоря, они тоже были связаны с православием. К таким важным государственным праздникам относились дни тезоименитства, то есть дни именин, дни ангела, царствующей семьи, дни их рождения, они тоже отмечались, хотя вот для людей в обиходе все-таки тогда было принято отмечать прежде всего день ангела, а день рождения даже и не всегда. Также обязательно отмечался день восшествия на престол государя-императора и день священного коронования.
Отмечался как?
Отмечался прежде всего как день неприсутственный. Вот сейчас мы подходим к очень важному, интересному для любого современного человека, да и для человека, который жил 100 лет назад, пункту. Это дни выходные, дни праздничные, когда работать, когда не работать. Тогда были дни присутственные и дни неприсутственные. Неприсутственные, ну то есть можно не присутствовать на службе, и ученикам можно не ходить в училище там, или в гимназию, в школу. Ну, прекрасное, конечно, время, когда можно отдыхать. Но здесь хотелось бы отметить, что Вот эти неприсутственные дни, которые предоставлялись, и прежде всего большинство их было связано с церковными праздниками, конечно же, все-таки предназначение их было каково, чтобы в этот важный церковный праздник идти в церковь и молиться. Ну а, собственно, если говорить о тезаименитстве государя-императора или государыни, то тоже ведь это богослужение с провозглашением многолетия государю-императору или государыне. Так что здесь тоже эти праздники тоже можно в какой-то мере считать церковными. Ну, давайте уже к самому началу подходить все-таки к первым страницам нашего календаря. 1 января 2016 года была суббота. Ну, понятно, что новогодний праздник святителя Василия Великого, праздник обрезания Господня, он отмечался. Далее большой праздник. Да, скажу сразу, что неприсутственными днями были все двунадесятые церковные праздники. Но если они совпадали с воскресеньем, субботы были рабочим днем, то есть совершенно будни. А вот если совпадал праздник церковный с двунадесятый, с воскресным днем, ну, компенсации никаких не предусматривалось. Но мы с вами увидим, что вообще-то неприсутственных дней было довольно много.
Я чуть-чуть забегу вперед, сразу спрошу. А вот Великим постом на Страстной Седмице, допустим, Великая Пятница, была ли выходным днем?
Да, это тоже день неприсутственный. Пятница и суббота Страстной недели, когда даже и четверг, как-то вот тут было по-разному. Но опять же, здесь и особо объяснять не надо, что здесь, конечно же, для того, чтобы пойти на службу, для того, чтобы причаститься, исповедаться, причаститься, конечно же, в Страстную неделю это обязательно. Вся пасхальная неделя также была, ну, здесь праздников, праздник, торжество из торжеств, поэтому и дети отдыхают, школьники, учащиеся, и взрослые тоже. И надо сказать, что и Масленица, вот несмотря на то, что это уж такой реверанс, если можно так сказать, в сторону вообще древнейших обычаев народных, и тем не менее церковь признавала, ну и действительно, как все-таки какой-то отдых, может быть, подготовка к началу Великого Поста, поэтому пятница, суббота – это также были дни неприсутственные. Ну и потом прощенное воскресенье – это ведь тоже очень важный день для каждого человека верующего. Итак,
да, к январю вернемся.
К январю. Здесь, кроме Нового года, конечно, у нас, да, сразу отметим, что будем все по старому стилю, уже на новый стиль пересчитывать не будем. Именно как даты стоят в календаре 1916 года. 6 января, Богоявление, Крещение, 12-й праздник, День неприсутственный и престольный праздник в Кафедральном соборе. Ну, наши слушатели, наверное, знают, что Богоявленский кафедральный собор, который был заложен в 1771 году, был освящен именно в честь праздника Богоявления. И предел Богоявленский был освящен в 1774 году. Каждый раз в этот день устраивался из кафедрального собора крестный ход, многолюдный, поскольку присоединялись еще верующие и из других храмов города. Все шли на городской пруд, там устраивалась Иордань, проходило все, что всегда бывает в этот день, и водосвятие, и купание, и старались напоить лошадей или коров, скотину этой же, освященной водой. Ну, правда, если благоприятствовала погода, потому что если была какая-то оттепель, то полиция очень внимательно охраняла и большую толпу на некрепкий лед, не допускала никогда.
Ольга Алексеевна, а вот в газетах того времени, в частности, в епархиальных газетах, там, наверное, видно вот этот современный обычай раздачи крещенской и богоявленской воды в храмах. Он был тогда? И писали ли вообще об этом? Какие-то объявления там и так далее?
Нет, этого мы не встречаем в газетах столетней давности. Ну, во-первых, видите, все-таки тогда еще можно, видимо, было пользоваться водой из городского пруда, тем более вода освященная, и все-таки светили в основном, конечно, воду на источниках. Прежде всего, то есть, ну, скажем так, природную, конечно же, в цистернах под маркой «Тонус» не привозили. Все-таки это в основном на каких-то действительно реках, ключах, ручьях и так далее. И еще что в Екатеринбурге бывало на Богоявление, это торжественное построение и торжественный марш войск на Кафедральной площади. Ну, в это время какой полк стоял в городе, какой был гарнизон. Ну, в основном у нас в памяти остался Аравайский полк, 195-й пехотный Аравайский полк. В общем, устраивался так называемый крещенский парад, который, конечно же, с интересом наблюдали, особенно, наверное, мальчишки. А дальше январь месяц продолжается. Ну, здесь много еще праздников. Ну, вот в частности, 18 января, день святого Афанасия. А у нас в Екатеринбурге была Афанасьевская церковь, домовый храм горного училища. Ну, горное училище и по сей день действует, колледж имени Ползунова, хорошо известно оно нашим землякам. Но вот в 1890 году была построена церковь для воспитанников этого училища. Средства на нее выделила казна и мещанская вдова Евдокия Бенякова. Она выделила 5000 рублей. И надо сказать, что очень серьезно к этому делу тогда подходили, именно к приему пожертвований. Только с высочайшего разрешения позволялось такое крупное пожертвование принять. Видимо, нужно было хорошо быть уверенным и знать, что деньги эти чистые и честные. Ниоткуда-то свалились вот просто так с неба. Действительно, обдуманное пожертвование. Можно назвать эту церковь вообще детищем уральских заводов, потому что средства на нее уже непосредственно на церковную утварь, на украшение иконостаса собирали вообще по заводам, по подписке и со всего Урала, с заводов, от служащих, многие из которых были выпускниками этого училища, приходили пожертвования, кто там полтинничек, кто рубль, кто 10 рублей, кто 100 рублей. Вот такой у нас был храм, который в советское время существовать перестал. 25 января в церковном календаре святителя Григория Богослова и иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Это были престольные праздники в Крестовой церкви Архиерейской и Иоанна Предтеченской кладбищенской церкви. Крестовая Архиерейская церковь – это была церковь в резиденции правящего архиерея, которая находилась на улице Архиерейской, теперь это улица Чапаева, Чапаева 9. Ну, сейчас это здание, хотя и существует, перестроено полностью, никаких следов от домового храма там не осталось. Дальше снова продолжаем листать календарь, и 27 числа января перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Это был праздник престольный также в Свято-Троицкой Рязановской Единоверческой церкви. Теперь она известна как
собор,
наш Свято-Троицкий кафедральный собор. Напомню, что храм был заложен в 1814 году, а приход открылся только с 1839 года. Почему она рязановская? Потому что строил купец Рязанов на свои средства. Единоверческая церковь, потому что, собственно, это строилась вообще она для того, чтобы там могли молиться старообрядцы. И Рязанову очень хотелось, чтобы именно как старообрядческий храм она существовала. Он долго упорствовал к единоверию, не хотел присоединяться, а ведь оно существует у нас с 1800 года. но тем не менее и владыка местный его убеждал, и, ну, разные, так сказать, жизненные обстоятельства. Все-таки он так и не дожил до того времени, как храм открылся и начал действовать, потому что пока они присоединились к единоверию, просто двери храма были опечатаны, и не разрешалось там молиться. Ну, а главный предел, как раз Златоустовский, и по наименованию этого предела называется и Златоустовская улица, теперешняя улица Розы Люксембург. А так, на карте, скажем, 1916 года, это была улица Златоустовская. Следующий день, 28 января, в календаре церковным чествуется Феодосий Тотемский. Здесь мне хотелось бы сказать о небольшой церковке, которая была в Новотихвинском монастыре. Освящена в 1866 году. Ну, там было, конечно, несколько храмов. Вот один из них – это Феодосиевский. Он считался в течение многих лет храмом епархиального женского училища. Туда девочки ходили молиться. Ну и кроме того, поскольку практически все они были хорошими рукодельницами, то всегда своими руками изготовляли различные украшения, там искусственные цветы, оформляли живыми цветами всегда этот свой любимый храм. Дальше у нас еще, конечно, в календаре множество всяческих событий и праздников. Вот 2 февраля Сретение отмечалось. Это был вторник, 20-й праздник, опять-таки день неприсутственный. 19 февраля уже была Масленица в тот год. И, как я и говорила, что ни Масленицы некоторые были тоже неприсутственными. Пятница, суббота, воскресенье, 19, 20, 21 февраля 1916 года. Обычно в Масленицу все, что бывает и всегда, и теперь все эти традиции гуляния, уже возрождены. Да? Во всех ресторанах блины, катаются на лошадях по главному проспекту, по плотинке. Ну, такой променад наш был для всех щеголей, щеголих, место ходили очень в гости привлекательное. Друг к другу, да, да, ходят в гости. Ну а уж в прощенное воскресенье, всех прощенных с воскресеньем, с наступающим постом. Великий пост начался 22 февраля. А в марте уже все ждали. Еще пост продолжался, но ждали праздника Благовещения. А относительно поста я хочу сказать, что в то время первая неделя Великого поста была серьезная, и закрывались все увеселительные заведения, театры, синематографы, никаких вечеров, никаких балов.
Ну и на последней, наверное.
Да? И на последней неделе тоже самое. Но вот между первой и последней неделей все работало, и рестораны, и концерты, можно было пойти и на концерт, и можно было как-то все равно развлекаться. Ну, например, играть в лото в коммерческом собрании, или пойти послушать какого-нибудь знаменитого гастролера, вот как в 1911 году приезжала к нам известнейшая на всю Россию Надежда Плевицкая. Именно вот в пост. Теперь о Благовещении. Это был также 20-й праздник и день неприсутственный, престольный праздник Вознесенской церкви. Вознесенская церковь большая, поэтому там были несколько пределов, посвященных разным церковным праздникам. 3 апреля вход Господень в Иерусалим, опять же 20-й праздник, ну, воскресенье. Поэтому понятно, что день неприсутственный. И вот Страстная Седмица, четверг, пятница и суббота также дни неприсутственные для того, чтобы исполнить самый главный долг христианина, исповедаться и причаститься. Надо сказать, что и в XIX веке, и в начале XX мы видим это по документам, по сохранившимся исповедным росписям. Основная масса людей все-таки исповедовалась вот только Великим постом, один раз в год. Во все четыре поста, как правило, исповедовались, причащались только представители духовенства, священники, члены их семей. Вот они во все четыре поста.
А что такое исповедная роспись, расскажите?
Исповедная роспись, вот, собственно, к этому я и подхожу. Поскольку мы знаем, что если человек даже раз в год не исповедуется, то он уже отпадает от церкви, то есть здесь уже все, конец наступает для такого православного человека, если он действительно считает себя верующим. Поэтому все-таки за тем, чтобы гражданин российский исповедовался хотя бы раз в год, следили и это учитывали. И поэтому при каждом храме и велась вот исповедная роспись. По сути дела, там переписан весь состав прихода того или иного храма, все семьи, ну, дети, мы знаем, исповедуются с 7 лет, значит, вот и дети уже малолетние, ну, только самые младенцы, но и младенцы тоже записывались. И делались как раз вот отметки, прошел или не прошел человек исповедь. Это было очень важно, это контролировалось. То есть, ну, понятно, что как же в приходе у священника есть, получается, если кто-то не исповедался, не причастился, значит, получается, что есть люди, которые уже от церкви отпали, и, по сути дела, как они уже могут приходить дальше, обращаться к Богу. Еще что можно здесь сказать, что вот мы говорили о домовых храмах, в частности, домовый храм Афанасьевская церковь Горного училища, естественно, там тоже велись эти исповедные росписи. И вот, например, если кто-то из воспитанников отсутствовал Великим постом и здесь у своего батюшки не исповедался, не причастился, значит, он из того места, где находился, ну, как правило, это он домой уезжали, должен был привести, ну, такую своего рода справочку о том, что вот он был вот здесь-то, и здесь он исповедался и причастился. Наконец, 10 апреля 1916 года наступила Пасха. Праздников праздник, торжество и торжеств, все радуются, все празднуют, светлый понедельник, светлый вторник, светлая среда, светлый четверг, светлый пяток. На пасхальной неделе вся была неприсутственная, каникулы в школах, училищах, гимназиях, и, соответственно, все присутственные места тоже закрыты, все отдыхают. Теперь у нас наступает 23 апреля, суббота. И опять день неприсутственный, потому что те за именинство Ее Императорского Величества, государыни императрицы Александры Федоровны. Ну, мы об этом с вами уже говорили. Еще раз напомним, что, конечно, это богослужение с возглашением многолетия. Ну и кто считает себя верным подданным, конечно, должен бы на этом богослужении присутствовать. Май. 6 мая – рождение Его Императорского Величества, государя-императора Николая Александровича. День неприсутственный, где за именинство будет несколько другой день. Еще один неприсутственный день – это 9 мая, но это Никола Вешний. Никола Вешний и день, как я уже сказала, неприсутственный, престольные праздники в Новотихвинском монастыре. Но еще несколько церквей отмечают престольные праздники, потому что недаром в молитвословии называется Николай Чудотворец теплым заступником всех христиан. Это очень любимый святой народом, и множество и храмов, и пределов церковных посвящалось именно ему. Так вот, у нас это была тюремная церковь. Это у нас была Никольская церковь при Нуровском приюте. Это военная церковь была у нас Никольская. Тюремная церковь, как я уже сказала, но она была посвящена двум: Николаю Чудотворцу и Михаилу Архангелу. А также пределы Никольской, Единоверческой, Спасской церкви и вот Свято-Троицкой церкви. Новотихвинском монастыре Никольский предел был в Александро-Невском соборе, освящен в 1853 году. В нашей Иоанна Предтеческой церкви, тогда она скромная, кладбищенская, теперь это у нас тоже кафедральный собор, был предел освящен Николая Чудотворца в 1886 году. А вот церковь Нуровского приюта, сейчас она возрождена как церковь Горного университета, существует с 1877 года, построена на средства того же благотворителя, который открыл и приют для сирот, на средства купца Нурова. Ну а военная церковь, возведенная 195-м Аравайским полком в 1911 году, средствами помогла купеческая вдова Ваганова. Она была деревянная и находилась там, где сегодня выстроено здание Октябрьского районного суда на улице Народной Воли. Там вот эти наши знаменитые аравайские казармы, и там же вот как раз неподалеку была построена и эта церковь. 14 мая отмечался день коронования их императорских величеств. И опять был неприсутственный день. Нужно сказать, что восшествие на престол и коронование оказались совершенно разные даты, разнесенные не только в течение одного года, но и даже больше, чем год прошло между ними. Поскольку восшествие на престол, оно состоялось практически сразу же после кончины Александра III. И... Сейчас переговорим. Поскольку восшествие на престол состоялось практически сразу же после кончины Александра III, был опубликован манифест, а вот коронование, оно уже много-много погодя, когда прошел траур по Александру III, и только тогда выехали супруги царствующие в Москву, и там уже с церемониями необходимыми произошло это событие.